9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 11 июня, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-боты», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово», и вы можете присоединяться к нам в нашей трансляции в нашей группе ВКонтакте.
Вы даже себе не представляете, насколько важно сегодня конкретно подключиться к трансляции в телеграм-канале и ВКонтакте. Скорее делайте это, чтобы воочию узреть королеву.
Что такое? Что тебя смущает?
Не,
я же
ничего.
Обещала?
Обещала,
обещала,
да.
Все. Значит, порядочные люди всегда исполняют свои обещания. Я обещала прийти на работу в Короне. Вот пришла, пожалуйста. Зурит, между прочим, уже подключился к нашей трансляции. Судя по комментарию про «Овалбу звезда горит». Понимаешь? Все нормально. Челябинск на месте. Это Артем, естественно, оттуда. А Виктор 26 на месте. Денис 9-этажник. Джекпот. Руслан Давлетов со своей белокурихой, небось, да? Чувствует мое сердце. Тоже здесь Григорий из Питера проснулся. Крестный отец на месте. И Андрей 36. Читаю сообщение.
Но нет, где салфеток?
Есть, конечно же. Вот есть стоит ощущение... ровно у тебя перед носом.
Я только что проверил. А, пустые,
да?
Пусто, да.
Ну, какая неловкость.
Проблема, по-моему, в том, что у меня стакан как будто протекает. Смотри, я его вытирал, а он все течет и течет.
Да, ну ничего, видишь. А, ну, вот поможем тебе сейчас.
В таком состоянии пить кофе с утра, это всегда рискованно. Спасибо, спасибо.
Да.
Евгений Воркунов, наш режиссер сегодняшней трансляции, спасает меня салфеточками.
Спаситель салфеточный.
Да.
Да, конечно. Хорошо, сегодня эфир начинаем, да?
Да,
ладно. Да, есть хотя бы какой-то смысл в этом всем, потому что есть Алексей Кузнецов.
Есть, и дырявый стакан тут, все, да, все в классическом виде. Бабафом в эфире.
Да, я надеюсь, вы счастливы. В этот день родились Джеки Стюарт, автогонщик Формулы-1, оперный певец Ярослав Петров, скрипач Филипп Хиршхорн. Скрипачи мы не очень знаем, понял, да, сейчас?
Да.
Барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд, футболист Сергей Юран.
О,
актриса
красиво.
Евгения Крюкова, пианист-виртуоз Денис Мацуев, ух ты, баскетболистка Даяна Таурази, биатлонистка Екатерина Юрьева, футболист Вагнер Лав, певец Дмитрий Колдун, футболист Кай Хаверц. Всех поздравляем.
Слушайте, какой сегодня насыщенный день.
Отличный день сегодня. А еще Алексей Кузнецов начал присылать нам со смайликами. А, вот это вот все. Знаешь, перед футболистами футбольный мячик, перед баскетболисткой баскетбольный мячик. Представляешь?
Растет.
Растет. Либо это просто, да, у нас программа обновилась, и теперь мы смайлики эти видим.
Это вряд ли. Мне кажется, вряд ли. Сильно вряд ли.
Виталий Филипп пишет, что он тут монархию не любит. Здрасте. Раскрасьте. Хочется сказать вам. Вы что, Виталий Филипп? В смысле?
На казнь пойдете сейчас, да.
Да.
Явно пойдете
сейчас
на казнь.
Мы вас, конечно, можем, да.
Нет, отправить куда-нибудь. Очень странно.
Что?
Вы-то через экран это видите максимум, а мне вживую приходится. Это странно, странно, да. Вот я, помнишь, в «Теории большого взрыва» была такая Эми Фарфаулер, которая, значит, с Шелдоном Купером там мутила.
Да.
Тоже такая,
да,
заучка. Вот,
заучка.
Вот она в ювелирном все время себе диадемы и корону выбирала.
Да?
Да.
Ну, это не в ювелирном, я в «Детском мире». Понимаешь, да?
У кого на что хватило, да.
Да, Эми мне не далеко. Причем до любой, мне кажется, Эми абсолютно. Что
это
такое?
И это придется продать, потому что ремонт делал такое, знаешь.
Ты давай-ка поосторожнее.
Второй, что-то там строк...
Это все эхо алмазного фонда, полагает Виталий Филипп.
Да, не дает покоя, да, та комнатка. Так, эксперт призвал... Слушай, а давай...
Давай.
Хочу с тобой... У нас здесь нет этой темы.
Ой!
Хочу с тобой ее так обсудить. Ты у нас человек литературный.
Очень.
Книги любишь.
Очень.
Значит, на этой неделе мне ее подсунул другой, значит, коллега, эту историю. Мы ее обсуждали даже в одном эфире, но вот с тобой, как с человеком, который погружен в литературу по максимуму, очень хочется это обсудить. Что-нибудь ты знаешь про «Лето в пионерском лагере»? По-моему, так оно называется. «Лето в пионерском лагере». Сейчас,
дай да, мне... или «Лето в красном галстуке».
А, или «Лето в красном галстуке».
Да, да. Я специально тоже, я понимаю, почему ты начал эту тему. Я пыталась найти это и прочитать, естественно, после вот этого всего. Но нашла, ты знаешь, как ни странно...
Мы с тобой оба не правы. «Лето в пионерском галстуке». Галстуке.
Мы с тобой, ну, вот, да, ты чуть-чуть. Чувствуешь, да, что мы как-то... Да, вот какая-то такая история. Слушай, я долго пыталась это все дело найти, в никаких подписках этого нет. Почему-то мне не удалось это даже купить, я была готова, хотя мне было жалко. Ну, ты понимаешь, да, это тот самый случай. Я вообще не очень люблю покупать электронные книжки, как это мне же в руках бы подержать. Да. А в бумажном варианте, конечно, это счастье, надо куда-то ехать же. Нет. Ну, да. Но целая куча подкастов, которые все это счастье обсуждают. Прям целая куча, знаешь, вот да. Прям вот как обсудить, так это все первые. А как прочитать, так это вот мне не удалось. Ну, гриф 18+.
Да,
18+. И сюжет такой. На самом деле, кстати, довольно банальный, судя по всему. Ну, судя по тому, по крайней мере, что я об этом знаю. Да. А как ты хочешь это обсудить? Зачем?
А что я тебе объясню.
Смущает? Смотри, порнографическая история, связанная с пионерией? Ничего нового.
Ничего нового, да, согласен. В принципе, и подобные сюжеты, наверное, ничего нового. Меня здесь такие вещи
смущают. У Лицкой вот таких вот историй прям вагон и маленькая тележка. Все сразу же, наверное, вспоминают. В первую очередь ее рассказ очень известный, называется «Голубчик». Там как некий джентльмен женился даже специально, чтобы вырастить, так себе сказать, партнера по жизни. В виде этого вот пасынка своего. Замечательный совершенно рассказ в том смысле, что он очень хорошо написан, как все, что пишет Улицкая, потому что она хороший писатель. Но с точки зрения сюжета возмущаться можно ровно точно так же. Прям вообще.
Меня не столько смущает сам сюжет, мне плевать, на самом деле. Я чуть-чуть прочел каким-то, я всю эту книгу читать не стал, я так вот пробежался, грубо говоря, по ней. Это, ну вот в свое время, у меня просто параллели, вот 50 оттенков серого, и вот эта история, такой чистой воды фанфик, да, то есть это книжка, написанная в интернете двумя школьницами. Как оказалось, я недалек был от правды, это примерно так оно и выглядело. И потом вдруг кто-то это решил издать. Но, несмотря на 18+, вот все, что вокруг этой книжки происходит, все это целится в детей. Читают это только подростки.
Ну, точно так же, как и, ты имеешь в виду, как и 50 оттенков серого, тоже. Нет, абсолютно.
50 оттенков серого читали...
Домохозяйки за 40, да, ты хочешь сказать. Да, но подростки тоже очень читали.
Наверное.
Прям
наверное.
Максимально читали, потому
это не
что...
Читают, да. Это не читают домохозяйки.
Домохозяйки здесь... не такие, как это сказать, широких взглядов женщины, по-твоему?
И здесь целятся в подростков. Вот просто от обложки этой книги до ее оформления, до аниме-референсов, вот вся эта история исключительно прицел на подростков. И 18+, то, что на ней стоит, но мы же понимаем, что на самом деле, кроме трех символов, эта надпись вообще ни за что не отвечает.
Ну, ее условно не продадут, эту книжку.
Ну, ее продадут.
Ну, кстати, я не знаю. Наверное, не продадут, но совершенно точно. Слушай,
а я уверен, я убежден, что ее продадут. Это сигареты не продадут, и то не всегда.
Сигареты точно не продадут.
А книгу продадут.
Сигареты даже мне не всегда продают.
Ну, это ж ладно.
Ну, это странно.
Просто тебя гонят, да, палками, как видят. Она в диадеме приперлась.
Нет, я только сюда.
Она уже курила сегодня.
Кошмар какой.
Вот просто есть ощущение, что 18+, каким-то образом стал оберегом, при этом защищает этот оберег только тех, кто ставит маркировку на свои работы 18+, а не на самом деле детей до 18 лет.
Жора, давай будем все-таки серьезны. Давай отнесемся к литературе не как к инструкции по применению. Это и литература. Ну, может быть, она плохая. Я ничего не могу сказать, там просто потому, что я не читаю.
Да.
Эту замечательную книгу, но очень захотела. Прямо, как вы понимаете, вот в меня попало мгновенно. Потому что как только какая-то книжка попадает в поле зрения общественного мнения, то ее сразу же хочется мне лично прочитать. Хотя бы, чтобы сознанием дела сказать, что это недостаточно хорошо.
Да-да-да.
Или достаточно хорошо. Но давай так, очень много вещей, которые по-хорошему должны бы попадать под категорию, например, 18+, например, изучаются в школе, в старших классах. А в старших классах, вот я не знаю, в мое время было по-разному, сейчас, по-моему, все-таки это более упорядочено, но я знаю точно, что вот у меня в 11 классе был 2-летний разрыв с одной из моих одноклассниц, потому что тогда, знаешь, была история, это не, да, да, ты сейчас потом пошутишь, что я сидела 2 года в 3 классе, да.
Нет,
ну нет, это про третий курс шутка, а не про третий класс.
No.
Но просто, знаешь, там можно было пойти в школу, например, 6 лет и перескочить 3 класс в свое время. И вот ты в 11 классе оказываешься в 16, а можно пойти в 7 и учиться в 4 классе тоже и оказаться в 11 классе в 18 лет.
Да.
И вот этот вот разрыв, особенно, знаешь, еще по сознанию между мальчиками и девочками, он чудовищный. То есть 2 года в этом возрасте, это, в принципе, достаточно большая разница. А когда это еще и мальчики, которые чуть медленнее сначала растут и немножечко медленнее развиваются, и девочки, которые чуть быстрее это делают.
Ты имеешь в виду мальчик 16, девочка 18?
Да. Ну, это просто вообще какие-то разные.
Ну, да, наверное, быть. Да.
Вот прям совсем разные. Потом как-то после 18 выравнивается, а вот в этот момент очень. И знаешь, там, условно говоря, какой-нибудь Бунин, который входит в школьную программу, он вот этим вот таким, знаешь, созревшим... девицам 18-летним, томным, очень накрашенным, которые все время ходят в школу с декольте, вот он ему очень интересен, а мальчикам он вообще не интересен, можно опять, пожалуйста, про то, как собаку топили? Вот что-то вот такое, понимаешь? Что ты смеешься?
Как собаку топили.
Да. Тот же самый, вот, пожалуйста, мастер и Маргарита, 16+, ну, вот, понимаешь, а это там, типа, какой, 10 класс, наверное, может быть, не каждому он еще изучается. И в любом случае это все не попадает под категорию, что вот мы прочитали и немедленно пошли повторять. Тогда, иначе, мы сейчас будем вынуждены убирать из всей литературы, я не знаю, сцены с тем, как пошли курить в курительную комнату герои. Потому что это же создает какой-то романтический образ. Что это, пропаганда курения, что ли, в школе?
Ну, в определенной степени, да.
В определенной степени, да. Но ты же понимаешь, что во всей русской литературе, да и не только в русской, все непременно курят. Как в старом кино, все курят.
Как в старом кино, да. Старое кино никто при этом не запрещает.
Да.
Маркировку, правда, лепят?
Маркировку лепят?
Да.
Ну, не везде 18+. Лепят дисклеймер. Знаете, курение может быть опасно для вашего здоровья.
Да, под отдельную просто категорию это все попадает. Да.
Да.
Только это разные вещи. Ты сейчас говоришь про Булгакова и Бунина.
Да, и про низкосортную классику. Возможно, или не низкосортную, мы не знаем.
Я прочитал.
Ну, ты не все прочитал? Ну, в 11 классе все про проституток пишет, книгу Григория Спитера. Конечно, ямы купили.
А тебе надо вот прям прочитать, например, полностью книгу, чтобы судить о ее качестве?
Нет, конечно, что ты. Но
я
же тебе
не про сюжет говорю. Сюжет я вот в тонкости сюжета я не вовлечен.
Нет, чтобы понять, что это плохо написано, мне достаточно 3 страниц.
Ну вот, поэтому как это написано, я тебе прямо сейчас говорю. Это вот все, плохо все то же самое. Вот жезл любви, вот вся вот эта история.
Ой, какая гадость. А-а-а, какая мерзость.
Только еще хуже. Это еще хуже, потому что это
хуже-то?
Изначально писал носитель языка, а там тебе английский язык перевели грамотные люди, понимаешь?
Да.
Вот это тот случай,
вообще, когда... Вообще, это язык, который придумал Набоков. Это стёбный язык. Он такой, так, на всякий случай, да.
Про жезлы?
Да. Вот, это
поэтому
наш Владимир Владимирович.
Я не про качество, как это написано. Это может быть даже гениально написано. Но здесь... Ты знаешь, что такое попкорнбукс?
Да.
Издательство.
Да.
Ты когда-нибудь открывала страничку издательства Popcorn Books?
Нет.
А, ну...
Это же...
поинтересуйся.
По-моему, они специализируются на нонфикшене, мне казалось.
Ну, вот открой Popcorn Books и посмотри просто все книги подряд. Давайте с вами тоже каким-то образом, как вам кажется, дети, все, кто до 18 лет, короче, да, защищены ли маркировкой 18+? Или не защищены.
А чего, с другой стороны, отдельный... они должны здесь защищать? От
открой,
чего?
Открой, вот, бей и пики. Вверх сделай. Вот, вот, не, ниже, ниже чуть-чуть. Вон, там хоккеисты посередине. Вот, да, открывай. Бей и пики. Во-первых, на картинку, да, посмотрим. Маркировка 18+, она присутствует. На картинку посмотри, как ты думаешь, это вот взрослая картинка?
Нет.
Это на взрослых людей после 18 лет рассчитано?
Нет.
Нет, это мультик. Это, причем это мультик. Рисовка такая, очень детская рисовка мультика. То есть это даже как мультик для детей. Теперь описание читай.
Эрик Биттл, чемпион по фигурному катанию среди юниоров, популярный влогер и талантливый кондитер. Поступив в университет Самвелл, он попадает в хоккейную команду, где сталкивается с новыми испытаниями. Во-первых, здесь используют силовые приемы. А во-вторых, университетскую команду возглавляет Джек, неотразимый, но угрюмый капитан. Да. О чем это?
Понимаешь?
Простите.
Но единственное, что я бы хотел защитить всех Самвелов. Все-таки, наверное, Сэмбл университет, да, не хотелось бы, чтобы с Самвелом это ассоциировалось. Самвел, брат, мы не знакомы еще, но я, пожалуйста, прошу прощения у тебя, братан, за вот эту оговорку.
Так, короче, ну ты понимаешь, Самвел все время со мной.
Самвел все время со всеми. Ну вот, то есть...
Ну, подожди.
Но это явно рассчитано не на детей. Понимаешь? Так. Ну, явно рассчитано не на детей.
Твою ж дивизию. «Обитель». Заключительная часть детективной трилогии Максима Сонина о 16-летней детективке Мишке Мироновой.
Да.
Почему
это
она
еще,
Мишка?
Это еще не хуже.
Нет, подожди. Детективка Мишка Миронова, это что-то...
А, ну, это надо уже как-то поглубже залезать.
«След тайной обители» тянется из Петербурга на север в город Петрозаводск. Вот только Мишка не знает, что на сей раз ей придется столкнуться не только с опасной убийцей. Опасным, господи, слава богу. Но и с целой системой, способной скрыть любое преступление и спрятать любого преступника.
Это не худшее. Давай, тут мы просто не знаем, Мишка тут, это тут, женщина изначально или мужчина, детективка. Который думает, что он женщина. Давай вниз, я тебе сейчас прям самое
интересное. Ну, «Дневники принцессы», ну это что ты? Это же даже фильм с Энн Хэтуэй. Правильно?
Я не знаю.
Ну как не знаешь?
Я не смотрел как-то.
Фильм с Энн Хэтуэй?
Да, фильм с Энн Хэтуэй.
Ну ладно.
Я вот прям тебе сейчас, я уже просто...
Так, Евгения Некрасова, это я знаю, такой, это очень хорошая писательница, между прочим, лауреат каких-то даже премий достаточно уважаемых, это неплохо написано обычно бывает, ну, по крайней мере, то, что я читала.
Наверное.
Так, пиши бесстрашно, прости господи. Ну, давай, что нужно тебе открыть?
Ну, ниже, я не могу твоим компьютером управлять, ну, вот наверх чуть сделай, чуть наверх, чуть-чуть давай, вот у тебя, видишь, мужики с цифрами на...
Вижу.
Хардстоп называется, вот. С замиранием сердца. Ник и Чарли — лучшие друзья. После того, что случилось на вечеринке, Чарли боится, но Ник отвернется от него, и он потеряет друга навсегда. Однако Ника ждет много открытий не только о его друзьях и родных, но и о себе.
Жора.
Ага. И опять все, видишь, опять
да.
Рисуночки.
Да.
Рисуночки
я
для
вижу.
Маленьких девочек. Это читают маленькие девочки исключительно.
Или маленькие
только.
Мальчики.
Маленькие мальчики практически,
маленькие насколько мальчики
я помню,
читать вообще
нет.
Не умеют.
Да, это правда. Это читают в основном маленькие девочки. И только они. Это вообще не нужно никому старше 18 лет. Понимаешь, это рассчитано, это изначально на них написано. Это не читают тетки. И девки, типа нас с тобой, понимаешь?
Ну, ты хочешь сказать, что есть вещи, которые не закладываются в человеке природой, а могут быть пропагандированы.
Да,
но у нас даже закон существует.
И это явно оно. В чистом виде.
Что ты хочешь, подать в суд на издательство Popcorn Books?
Там уже без меня справляются, на самом деле. Да.
Что такое руководство джентльменом по пороку и добродетели, простите?
Не знаю, но суть по джентльмену на обложке опять гомосятина какая-то. Я тебе честно скажу. Вот так на него смотришь, без обид, да, выглядишь.
При всем моем глубоком уважении.
Да, не
очень. Ну и название мне не очень нравится, что это какая-то досадовщина.
Ага.
Да?
Да, только такая вот.
Такая?
Ну опять же, да, с голубым отливом. Даже буквы такие, такого цвета, понимаешь?
Цвета Тиффани, Георгий.
Ну да, конечно.
Цвета Тиффани. Я против растления детей, пишет нам 36-й. Борис, возрастные маркировки, они не для детей, а для родителей, чтобы именно им дать понять, что, возможно, их детям не стоит это смотреть или читать. Детям эти маркировки по барабану, они лет 8-10 уже порнушку вовсю гоняют и матерятся, как сапожники.
Угу. А маркировки для родителей?
Да.
А, ну, как это, что это значит?
Ну, чтобы ты не был вынужден читать все это барахло сам, потому что, ну, ты же можешь не хотеть читать во взрослом возрасте детские книжки, правильно? А тебе нужно руководствоваться и давать не только, не знаю, Виктора Драгунского читать своему ребенку, а идти в ногу со временем.
Знаешь,
правильно?
Какое ощущение у меня есть, как
ну?
Это работает?
Ну?
О-хо, моя дочь читает. Не буду ее трогать, нифига себе читает.
Так, давай так. Я же мать,
угу.
Ты знаешь.
Угу.
Да, такая собака меня отдать, но тем не менее.
Ну да. С короной мне? На башке.
Корона дочери, между прочим.
Ага.
Да. У меня еще была волшебная палочка к ней, но я что-то где-то ее профуфукала.
Это тоже сейчас немножечко, по-моему, вот из книги строчка. Ну.
Вот. И у меня дочь много читает, правда много читает. Ну, потому что это очень долго не покупаешь ребенку смартфон, и в конце концов, да, это происходит с ребенком. И она читает, как ты понимаешь, естественно, все подряд. Ну, то есть в основном я ей подпихиваю что-нибудь, но она, например, нашла шкаф с детскими книжками своей старшей сводной сестры Насти. То, что читала Настя в детстве. Я смотрю и понимаю, что я вот это все не читала. Я говорю: Настя, это что такое? Она говорит: да какая-то муть, типа полуфэнтези про какого-то там мальчика-волшебника и тра-та-та. Габриэль, очень нравится, все читает. Я говорю, типа, ну...
Там... Это Гарри Поттер.
Нет, это не Гарри Поттер, слава богу, какая-то другая штука, наша какая-то. Да.
Какой-то Дмитрий Гротер тогда.
Дмитрий Елец, автор этой всей истории. Там здоровенная, значит, там на все лето хватит этого шкафа, мне кажется. А, Настя говорит, что, ну, типа, все нормально. Говорит, ну, так, местами что-то вот такое, ну, в общем, все окей. А, без всякой голосятины и порнографии. Но в свое время ее мама, увидев, что Настя читает эти книжки, отобрала их у нее. И засунула ей в руки Жюля Верна и заставляла читать вслух детей капитана Гранта. В качестве наказания. Поэтому Настя теперь, когда слышит слово сочетание Жюль Верн, начинает очень сильно ругаться. Говорит, что это самый ужасный писатель в мире. Даже если там было интересно, все равно она терпеть не может, потому что она хотела читать про мальчика-волшебника, а ей засовывали в руки, значит, Жюля Верна. Родители так тоже поступали. Не то, что прям совсем отбили, слава богу, потом это как-то вернулись, но к Жюлю Верну нет.
Нет, понимаешь? Жюль Верна точно отвернули навсегда, да.
Поэтому ты отбирать книжки и как будто бы не должен, как будто бы не имеешь права. То есть, знаешь, когда отбирать, я понимаю, что я никак не могу наказывать ребенка отбиранием книжки. Вот вообще без вариантов. Вот все, что угодно может произойти, не знаю, даже сладкого можно лишить, но книжку отобрать нельзя.
Нет, прикол в том, что бы ты ни делала,
поэтому, да,
оно так будет работать. Отбирай ты книжку, телефон, игрушку, игру, я не знаю, одежду, цвет волос. Вот отбирай это, и это будет хотеться ребенку больше всего на свете.
Если...
И он обязательно доберется до розовых волос, до телефона с ТикТоком и до той самой книжки.
Конечно.
Да.
И он ее в интернете прочитает, на самом деле.
Да, но вопрос в том, что если тебе будут твоему ребенку со всех сторон пихать эту историю, говорит, читай, смотри, какая обложечка. Читай, маленькая девочка, читай книжку, то тебе придется.
Ты как будто бы, знаешь, это ходишь по школам, у тебя очень поставленная речь сейчас была.
Вот, да, я работаю в пиар-службе этой книги, судя по всему. А, то тебе придется решать ту самую дилемму, отбирать или бороться с этим как-то другим образом, понимаешь? За тебя пихают эту книгу твоему ребенку.
Ну, давай так, ты же не можешь ее... отобрать совсем эту книжку, я картинку на картинке зависла.
Давай, знаешь как, вот
наших слушателей.
Сейчас я вот книжный магазин какой-нибудь, дай мне название книжного магазина.
Книжного магазина,
«Читай город». Да, вот «Читай город». Мы сейчас найдем вот любую просто обложку, которую налепи на эту книжку, и никогда в жизни ее бы не купил ни один ребенок. Вот просто первую попавшую сейчас я тебе найду. Вот у тебя сразу первая новинки литературы, и тут одни сплошные аниме. Лучшая из лучших, чтобы ты понимала, первая идет вот эта книга. Она в топе продаж. Она первая, она номер один.
Какая? Вот это вот про...
Да, вот про пионеров.
Пионерский лагерь?
Да-да-да. Кстати, вот из этого же издательства тут еще несколько книг. А вот возьми... И все, кстати, книги с такими забавными обложками. А вот, например, ты возьмешь книги из...
Слушай, это что такое-то?
Психология, вот, рубрики.
Пока ты ищешь, я просто нашла очередное описание. Эйден Наварро не похож на других мальчиков, и за это его травят в школе. Летом перед новым учебным годом Эйден отправляется в лагерь бойскаутов, где знакомится с другими ребятами и находит новых друзей. Однако от прошлого не убежишь, Эйдену вновь придется встретиться лицом к лицу со своими страхами на пути к самопознанию и принятию. Меня...
Жень, там все такое, я тебе серьезно.
Слушай, мне кажется, может, у нас уже глаз замылился?
Нет.
Тебе не кажется, что ты ищешь то, чего нет?
Нет, там все такое. «Найди Пышка» называется книга. Я даже название запомнил.
Пышка? Это Мопассан.
Пышка. Ну, посмотри, Пышка. Найди. А тут всего-то книг 30, наверное, не больше.
Ну, так.
Там есть про Черномазу, которая борется с БЛМ и за БЛМ и так далее и тому подобное. Там все вот это тоже есть. Это просто пропаганда не на наших людей, но они это издают тоже. Ну, ты долистай до конца и найдешь Пышку. А вон фехтовальщики, видишь?
Фехтовальщики. Тут их в нескольких томах, эти фехтовальщики.
Да-да-да, это целая серия книг.
Хватит врать.
Ну и кто... Ладно, не буду больше.
Это книжка так называется.
Да, но... То это не глаз замылился.
Не глаз замылился?
Нет.
О, смотри, книжка называется «ВИЧ положительная». «Дно нашей жизни». Это про наш эфир, кстати.
«Дно нашей жизни»?
Да, мне так кажется. Да.
Вот Пышечка.
Пышечка. Пышечка и не Пышка.
Ну да,
слава богу.
Быстро.
Ладно, давай хорошо. Быстро. Короче, это про бодипозитив. Значит, она, ну, красивенькая, да, и должна быть, в смысле, толстенькая, но должна считать себя красивой.
Да-да-да. Что стать королевой может каждая девушка, независимо от размера одежды.
Посмотрите на нашу трансляцию.
Новости, да, говорит Москва. Шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 июня, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь, смотрите на нас, пишите комментарии. Слушай, ну это правда плохо написано. Ладно. Я успела вот сейчас, пока шла наша заставка, найти отрывочек и прочитать. Это написано очень... Знаешь, как это написано? Как будто бы это писал школьник.
Так это, ну, я вот я же это ровно и сказал.
Да, это
потому
вот,
что это и писал школьник.
То есть это вот язык такой, знаешь, школьных рассказов, школьных сочинений.
Фанфикшн, вот. Это
да.
Любительская поделка на
любительская
тему.
Любительская поделка
это
на
тему. Это оно и есть.
Да.
Но, так это и был фанфикшн. В том-то и дело, что это и есть обычный фанфик. Его написали две девочки. Одна чуть постарше, другая чуть помладше. Как ты понимаешь, у одной из них фиолетовые волосы. То есть это реально так. Это карикатура буквально. Карикатура. Я там против них особо ничего не имею, я их знать не знаю, я одно интервью с ними посмотрел, это невозможно смотреть. Но не каждый человек, который пишет гениальные вещи, должен еще гениально разговаривать, да, в этот
абсолютно
момент. Поэтому это никаких
претензий. Это вообще разные вещи.
Но это и был фанфик, который отрыли, он в 2017 году написан. И вдруг решили издать силами издательства Popcorn Books. Напомню, что мы говорим про книги, которые написаны явно на взрослые темы, причем на темы, которые пропагандировать запрещено среди людей школьного, дошкольного возраста в нашей стране. Но при этом читают это исключительно только те самые школьники и школьницы. И вот что с этим делать? Защищает ли каким-то образом детей пометка 18+, или нет, как вам кажется? И вообще, что с этим делать? Тут на самом деле ведь не только про книги. Да, хотя книги — это отдельная такая история, которая, мне кажется, она вообще в серой зоне. То есть вот за книгами не следит никто от слова совсем.
Потому что их вообще никто не покупает, не читает. Это отрасль, которая умирает. Сейчас еще проблема с тем, что очень дорогая бумага. Сейчас вообще все издательства рыдают, плачут и стенают. Ну, ты знаешь, да, я общаюсь достаточно близко с людьми из этого издательского бизнеса, и они все прямо в рыданиях говорят, что, может быть, хотя бы электронная сфера хоть как-то выживет. Зачем так орать, пишет нам 498?
Потому что, типа, тираж, ну да, тираж, в принципе, меньше, чем, аудитория меньше, чем у кино.
Образ, конечно.
Да, поэтому, в принципе, за этим можно и не следить.
Конечно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, поскольку сейчас издать книжку, это прям вообще вот так вот, по щелчку. Да. Прям ты приходишь, платишь деньги и издаешь любое, все, что хочешь абсолютно. Тебе это не доставляет никакого труда. То книжек очень много. Более того, сейчас в какой-то момент стало, ты знаешь... стало как будто бы обязательным выпустить книгу. Вот любому человеку, если это Ольга Бузова, или если у него хотя бы больше, не знаю, 2000 подписчиков в запрещенном ныне Инстаграме. Понимаешь? Вот если у тебя больше, то значит все, у тебя должна быть книжка. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают: Евгений, а где ваша книга? Да нет у меня книги. О чем я вам напишу? О том, как носить корону на эфир? Ну, по большому счету.
Да, я думаю, спокойно ты напишет, даже кто-то, может, купит.
Вот.
Хотя вряд ли.
Ну, я буду ходить всем дарить. Как тебе такая версия?
Нет, это, кстати, хорошо, это правильно. Это одна из функций книги.
Ну да.
Вот той самой, подарок, которую все пишут, да.
Вот,
подарок от автора.
Да, но дело не в этом. Дело в том, что когда речь идет о кино, то все-таки фильмов выпускается значительно меньше, чем книжек, потому что это дороже, потому что на это, как правило, нужно выбить какое-нибудь финансирование государственное или инвестиционное, спонсорское, какое угодно. Ну, какие-то деньги надо привлечь. Ты не снимешь фильм за 100 тысяч рублей. А книжку ты
снимешь,
за 100...
но плохой.
Ну, прям совсем плохой, понимаешь? Да. Прям вообще, там будешь только ты. И айфон твой, причем не последний. А для того, чтобы книжку напечатать, то 100 тысяч рублей, ну, скорее всего, тебе будет достаточно. Это будет не очень большой тираж, но, тем не менее, ты его напечатаешь. И, возможно, даже предложишь какой-нибудь небольшой магазинчик, и он будет там им торговать. Или в интернете, или еще где-нибудь. Ну, это, в общем, нормальная такая история. Ты не можешь за всем этим следить. И я серьезно тебе говорю, что выбрать книжку для ребенка – это целое дело сейчас. Я не знаю, на что ориентироваться. На рекомендации на всяких сервисах я не могу на них ориентироваться, потому что я понимаю, что когда мне что-нибудь эти сервисы рекомендуют, это все время какая-то фигня. Ну, то есть я открываю и понимаю, что, господи, ну нет, это вообще не то, это не то, что я хотела. Вы не поняли мой... В общем, ваш искусственный интеллект не может понять мой неискусственный. Это непростая задачка. А как ребенку выбрать? Ну, ты спрашиваешь у знакомых там, а что у тебя читает ребенок? А да. Они все уже перечитали, понимаешь, и Крапивина, и Драгунского. И ты понимаешь, что в 2022 году, ну нельзя, ну какой Крапивин, ну какой Драгунский? Ну что-то должно быть серьезное. Ну, в смысле, не серьезное, а современное.
Например, про пионеров в галстуках.
Про пионеров в галстуках странно. Какие пионеры, какие галстуки?
А, ну, тут я тебе объясню, какие пионеры, какие галстуки. Ну, вот так. У тебя с каждой дыры говорят про пионеров и про их галстуки. Все бук-блогеры. Я вообще, я погрузился в это, на это дно.
Это не такое уж дно.
Я, знаешь, вот, видимо, вот у тебя замыленный глаз.
Каналов в Телеграме?
В Телеграм не знаю, я на Ютубе это все смотрю.
А, ну вот видишь, надо не там, потому что зачем ты про книжки смотришь? Про книжки надо читать.
Так самое-то интересное, это когда про книжки ты смотришь, особенно когда ты видишь этих людей, кто обозревает эти книжки.
Ну и как они?
Ну, как будто пионерский галстук в этом контексте у них когда-то бывал, во-первых. Определенно точно.
Фу, фу, двойка тебе.
Ну, во-вторых...
Ты гадкий.
Не, ну, очень странно. Короче, ладно, вот все литературное блогерство, это такая очень странная история, на Ютубе так точно. Ну, ладно, вот у тебя все эти литературные блогеры историю эту продвигают. У тебя ты заходишь в книжный магазин, ну, то есть, если ребенок читает, значит, он, скорее всего, любит читать, да? Вот если он попадает под те самые залпы, вот эти пропагандистские от этих книг, значит, он стреляют-то они по книжным магазинам, значит, ребенок там бывает, правильно? Хотя, в принципе, среднестатистический ребенок достаточно часто бывает в книжном магазине. Я тебе так скажу, в книжном магазине я чаще всего бывал во времена школы.
Да, и с тех пор, я не знаю, я была, наверное, ну, 3 раза.
Вот, вот и у меня примерно то же самое. Я один раз покупал в книжном магазине, я всегда была только в одном книжном магазине, это дом
на
книги
Арбате.
На Арбате, да.
Естественно, потому что он лучший в Москве.
Вот я там покупал для пропуска чехольчик. Последний раз это было 2 года назад, вот я был в доме книги.
Ну подожди, еще надо Манику подарить альбом про Москву, про старую. Мне кажется, твоей маме тоже должно понравиться.
Ха, мама, да? День рождения скоро.
Вот, ну, я тебе говорю,
я еду. Да, но вот все. И вот ты заходишь, ты ребенок, ты заходишь покупать перед 1 сентября себе ручки и тетрадки. Куда ни плюнь, везде вот это вот стоит на полках. А оно везде будет стоять у тебя, ну, с номером 1.
Потому что это бестселлер.
Да, вот этот
бестселлер. Так это выбор народа?
А это вот сомнительно.
Ну, ты знаешь... А я тебе как-то раз рассказывала, что в последнее время то футбол обсуждаете, то книжки. Прямо русская голевая передача получается по выходным.
Так, ну...
Подожди, там еще главный тренер Спартака ушел.
Да.
Это будет во втором часе.
Я, кстати, уверен, что он напишет об этом книгу. Обязательно. Да, ну...
Ты знаешь, да, по поводу рекомендательных всяких штук, то самые популярные книжки на всех самых популярных сервисах на самом деле это прям порнография. Uh-huh. Прям откровенная порнография, вот, вот совсем. Такая, uh-huh. которая, знаешь, с маркировкой 165+ должна стоять. Uh-huh. И книжные сервисы многие вынуждены их прятать, потому что, ну, как-то, знаешь, это неловко. Ты вот открываешь впервые страницу какого-нибудь книжного сервиса, а там вот у тебя книга с таким названием, что его даже в эфир не скажешь.
Да.
Вот совсем неловкое, понимаешь? И они, конечно же, в качестве рекомендаций предлагают что-то такое поприличнее, знаешь, там какой-нибудь нонфикшн про «К себе нежно» или какую-нибудь популярную не знаю, художественную литературу современную, там, последнего Водолазкина, например, или Пелевина, условных, понимаешь, mm-hmm. просто с потолка беру. А, и просто потому, что, ну, голос народа, он таков, что людям нравится хрень. Любит наш народ всякую
любой,
ерунду.
Любой,
любой, любой да. абсолютно народ любит всякую ерунду.
Угу. Ну, у каждого продукта есть своя целевая аудитория.
Безусловно.
И вот у этой книжки целевая аудитория — это школьницы. Маленькие девочки.
Хорошо, маленьких вот девочек, в принципе, сложно им пропагандировать мужскую гомосексуальность.
Ну, знаешь, как-то вот...
Не по адресу.
В моё... А? Да, ну потом, ну, как будто потом бы. Вот появляются те самые девочки с фиолетовыми волосами.
Которые думают, что они мальчики.
Засрана башка так, да, что они творят всякую дичь, спорят в интернетах, еще где-то. В общем, занимаются всем, чем, кроме того, чем должна заниматься нормальная девочка.
Вы не считаете, что в России необходимо вернуть государственный художественный совет, пишет нам 135-й? Да не дай бог.
Да вот это вот та самая мысль, которая каждый раз закрадывается в голове человека, который начинает думать о том, а что с этим делать, в принципе. И вот как будто государственный художественный совет такая плохая штука, да? Вот эти вот старцы в серых пиджаках будут решать, что кому читать, а что кому не читать. Какой кошмар.
Да они не успеют прочитать весь тот объем, который сейчас пишется и издается.
Да,
если значит, больше скажу. У меня был эфир литературный правильно? Критик угу. Митя Самойлов. Я, угу. его говорю, я его спрашиваю. Митя, скажите мне, пожалуйста, вот вы сидите в жюри большой книги, например.
Без обид да. к товарищу Мите Самойлову. А почему он не Дмитрий Самойлов?
Понятия не имею. Никогда ну, не интересовался вопросом, но это угу. твое любимое, да.
Да.
Я знаю. Но я зову его обычно Дмитрий.
А, слава
да,
Богу.
Ну я-то все-таки...
Он не обижается?
Ну, может, и обижается, но...
Не показывает.
Ну, не показывает, ну, как интеллигентный
значит,
человек.
Хорошо все да. с Дмитрием Самойловым.
Да, и я ему говорю, что вот вы сидите в жюри «Большая книга», там, значит, лонг-лист, не знаю, 150 романов длиннющих, угу. и дается вам полтора месяца. Как? Он говорит, ну и как? Из них, из этих 150, 100 прям совсем читать нельзя. И ты угу. это понимаешь по первым трем страницам. И... Я, как говорит, добросовестный человек, все-таки стараюсь, ну, хотя бы каждую открыть и посмотреть, ну, хоть как-то, чтобы хоть что-то, понимаете, иметь какое-то представление. А большинство людей, которые сидят в жюри «Большая книга», вообще этой ерундой не занимаются. Они что смотрят? Они такие поглядели, кто у нас сейчас там представлен. Ну, если есть Водолазкин, значит, ему премию дадим, потому что он прекрасный,
угу.
например. Правильно?
Да, ну, как и везде.
Ну, потому что...
Любая премия так работает, нет?
Ну, кино, может, ты все посмотришь.
Ну, если это у тебя какой-нибудь Каннский кинофестиваль, у тебя там тоже бешеное количество фильмов представлено в разных категориях. Чтобы их все посмотреть, тоже надо убить достаточно много времени. Конечно, меньше, чем на книге, 150 книг. Но, скорее всего, у тебя все равно есть там каждый раз какой-то фаворит, известный режиссер и так далее.
Про вспомнились мои студенческие там... работы из прошлого эфира.
Во, да. Ну, то есть, я думаю, примерно он так всегда и работает.
Ну, получается, что художественный совет на самом деле не поможет. То есть он либо поможет, в том смысле, что у тебя будет все время фаворит какой-то суперизвестный, а новых людей, даже если они талантливые и не пишут никакую муть про пионерские галстуки, ты туда не пустишь. Ни в кино, ни в литературе. Просто потому, что ты не будешь их читать. Ты не дойдешь до них. Ты прочитаешь Водолазкина и скажешь, господи, как всегда гениально. Евгений Германович, дайте вам, пожалуйста, опять наденем корону.
Во-первых, да. Либо наденем Водолазку. Во-первых, да. Во-вторых, ну, что, в советские времена не появлялось ни новых режиссеров, ни новых авторов?
Интересно, как им это удавалось.
Как-то удавалось, слушай. Как-то оно работает. Я не говорю, что вот все, художественные советы, государственная цензура. Это, наверное, все-таки невозможно, когда мы говорим про 21 век, про век интернета и так далее, про такой суперсвободный доступ к информации. Нет. Но просто есть какие-то вещи, которые надо попытаться нам взять под контроль.
С другой стороны, ты представляешь, какая шикарная реклама для как раз вот этих вот подростков с разноцветными волосами.
Угу.
Это «Мою книгу не пропустил худсовет».
Да, этой конкретной книги это будет реклама. То есть вот многие говорят о том, что я видел просто споры, в том числе. Я уж второй раз обсуждаю эту бодягу в эфире. То есть вот с тобой первый, да, а еще на значит, телевизоре я это делал.
Смотрю, не очень заморачиваешься выбором тем.
И там мне прилетало за то, что И мне, и Косте Придыбайло, значит, ведущему второму, да, нашему, моему коллеге, за то, что... Он, наверное, обидится за то, что он второй ведущий. Потому что коллега мой. Партнер по эфиру. Тоже вот в контексте этой книги.
Партнер,
надо выбирать, звучит, да? Выбирать, да, слова по, как-то поаккуратней. А, что, типа, зачем рекламу делаете этой книге? Вот, вы сейчас про нее раструбите, еще лучше все, еще, о, запрещенная книга.
Но родители узнают. А, дети нас не слушают, у нас 16+.
Одну книгу, если запретить, да, у нее наверняка будет запредельная реклама. У нее будет все прям вот как надо, ее прочтет намного больше людей. Но я говорю про систему. Я говорю о том, что существует целое издательство. И если копнуть, я думаю, что таких издательств ни одно и не два. Целое издательство, которое издает всякую ересь для детей и подростков. Про геев... Про гендерные всякие неравенства, про то, как хорошо быть жирным и что же только жирным и надо быть. В общем, вот вся та безумная повестка, которая летит нам из Соединенных Штатов, про привилегии белых, про привилегии худых и про то, что все меньшинства на свете должны быть важнее, чем самые обычные люди. Вот все это в одном издательстве. Каждая книга об этом. Еще же это на чьи-то деньги делается. Это же кто-то издает.
Да.
Кто-то этим занимается. Покупает. Это частное, как они, естественно, говорят о себе, независимое издательство. У них написано об этом на странице этого издательства. Слово «независимое» вообще превратилось, в, как будто, знаешь, в маркетинг.
В ругательство, да.
Да. Вот «независимый», о боже, я все понял про вас сразу, как будто хочется сказать. После слова «независимый». Кто-то за это платит, кто-то это издает. И вот даже периодически это бывает и выстреливает, понимаешь?
Понимаю, но, конечно, читать не буду, честно вам скажу.
Ты не будешь, а дочь твоя будет?
Ты думаешь?
Я уверен, особенно учитывая, что твоя дочь просто читает много.
Ну, а где она это возьмет?
Она уже прочитала, в интернете она это возьмет.
А, нет, тогда не возьмет.
Не возьмет? Ну, тогда подруга даст.
Подруги у нее читать не умеет вообще.
Зайдет тогда в книжный магазин и купит.
Не зайдет она ни в какой книжный магазин. Нет у нее в деревне книжных магазинов.
Недооценивает свою дочь.
Скорее всего, да, на самом деле. А мы все всегда немножечко недооцениваем друг друга и детей.
Ой, все она будет делать так, как я ей скажу. Вот куплю книгу, будет читать книгу. Вот дам телефончик, будет втыкать в телефончик. Вот скажу с мальчиком с этим не ходи. Не будет гулять с этим. Какая хорошая мама. Как мне дочка слушается.
Да, конечно.
Игрушки отпинаю. Пойду, да.
Корону отдай сюда, пожалуйста. Все просто. Художественный совет должен не только не пропускать запрещенную тематику, но и сотрудничать с соответствующими организациями, отправляющими подобных уродов писателей в тюрьму. Кто автор этого сообщения?
Это 135-й.
Молодец.
Женька, здорово.
Литература должна учить детей высоким помыслам и благородному поведению, пишет нам 36-й Андрей, и интересуется. Книги про Гарри Поттера — это хорошие книги для детей? Это отличные книги для детей? Андрей 36-й. Это, кстати, до какого-то момента прям прекрасные книги для детей были. Вот то, что сейчас начинается, вдруг внезапно выясняет, что у нас Дамблдор был геем, да?
Да, ну это...
Что-то
это...
какая-то вот уже пошла вот эта вот...
Оно, кстати, никак не отображено в тексте. Mm. Этого нет.
А, это кино придумали только,
да? Да, это в кино.
Ну, потому что Джоан Роулинг, 50-летняя тетка, она немножечко знает жизнь. Что не был Дамблдор никаким геем, его бы никогда бы не пустили бы в школе директорствовать.
Да там вообще такого нет.
Ну да.
В этой книге. Вот она
вообще
очень
не
детская.
Об этом.
Да, она очень детская. До самого конца.
До самого конца.
До самого конца, да.
До одного единственного поцелуя с кем там ее, с Джинни. Все, вообще там ничего нет.
Ты даже помнишь, как звать их всех?
Конечно. Эту рыжую сестрицу Рона.
Господи.
Ну... Ты не понимаешь.
Хорошо.
Когда у тебя дети подрастут, ты будешь женат.
Гарри Поттер — обычные самые книги. Да, нормальные.
Виталий Филипп пишет. Маркер 18+, используют как оберег. Раньше как оберег использовали сушеного крота или лапу зайца. Теперь 18+. Налепил эту цифру и поехали. Для государства ты чист, ты предупредил. А что дальше ниже уровнем, не твое дело. Это там виноват продавец Петя из книжного. Или если это телепрограмма или фильм, то виноват отец Алеша, что сына Вовку не отогнал вовремя от экрана.
Да. Да, именно да. Так.
Ну, а телеканал, соответственно, после 23 это все должен гонять.
Да. И именно так. И вот то, что телеканал должен это гонять и демонстрировать после 23, это уж дополнительный заборчик у тебя выстраивается. И это нормально. И он, кстати говоря, я думаю, даже работает больше, чем не работает. Ну, потому что дети не смотрят телевизор после 23, я думаю, повсеместно.
Ну, хорошие дети из хороших семей, давай назовем это так.
Ну, давай еще так тогда уж. Плохие дети из плохих семей вообще не смотрят телевизор. Они, скорее всего, сидят где-нибудь в интернете. Или уже обнюхались за гаражами с друзьями, понимаешь? Ну, то есть это, скорее всего...
Я не знаю, кстати, как сейчас себя ведут плохие дети.
Да, нормальная эта мера заградительная, то, что ты показываешь такой контент для людей постарше, попозднее. Это нормально, это работает. А книги ты продаешь с утра до ночи. В том же самом... Они у тебя не стоят на высоких полках в отдельном отделе для людей, которым за 18.
Как журнал «Пентхаус», который запакован в пленку, и ты его не откроешь в киоске, вот, да. Да?
Нет, она у тебя стоит просто на полке при входе.
Слушай, нет, ты гонишь. Есть книги, которые вот такого вот с такой маркировкой, они запечатаны. Я сейчас вспомнила. В книжных магазинах они запечатаны. То есть они стоят, да, ты можешь купить, но ты не можешь полистать. Совершенно точно, я тебе говорю, какая-нибудь Эмили Нагоски будет запечатана.
Ну, это вот почему одна из ста. Одна из ста. Пытаешься, да? Ты из этих людей, которые читают книги в книжных? Вот из этих старых,
старых, нет, я просто знаю, у меня есть подружки, которые ведут книжные клубы, и они иногда показывают распаковки.
Вот и это вот тусовки, книжки, наверное, у вас там.
Я туда не хожу, ни разу не была ни на одном книжном клубе. Мне кажется, было очень бы скучно.
Книжный клуб.
Да, но тем не менее. Ты знаешь, это, кстати, лучшее место, вот если вы ищете красивую девушку, ребята, вам туда. Да. Сразу вам скажу.
Мне кажется, книжный клуб — это просто идеальное прикрытие для алкоголизма. Вот это единственное, как он работает, да?
Это тоже.
Да-да-да. А ты где пропадаешь? Обычно, причем на всю ночь, и приходишь помятая.
Да.
На собрание книжного клуба.
Обсуждали, знаете, последнего Пелевина. Ох, невозможно, конечно же.
Там половина «Мастера и Маргарита» всегда, причем в больших объемах.
Маргарита. В основном Маргарита, да? И это не пицца. В Советском Союзе была пословица: лучший контролер — твоя совесть. Почему повышаете... Поэтому повышаете свой уровень образования. Вырабатываете иммунитет от псевдолитературы. Пишет нам 892-й. Это мастер, потому что ты чувствуешь, что это был голосовой набор.
Искал две книги. Шкловский «Вселенная. Жизнь разума» переизданный. Не нашел, нет ее нигде. А вот Белкина «Голубая лента Атлантики» Таня нашла только репринт. К чему?
Это Эндрю Первый жалуется на то, какой он, точнее, хвастается тем, какой он, значит, изысканный человек с своими,
да.
Этими потребностями.
И что, какие-то книги не можешь найти?
Да.
А, ладно, хорошо.
Детей и подростков все эти маркировки, наоборот, только привлекают к пороку, полагается.
Тоже правда. Тоже правда. Это ж буквально написано большими буквами, иногда не очень большими. Тебе нельзя. Вот представляешь, вот тебе нельзя. Захотелось же сразу.
Слушай,
как-то мне нельзя. Мне можно. А там еще и аниме. А мне нельзя. Чего, я обожаю аниме.
Ты знаешь, это действительно же очень странная штука. Как только я начинаю смотреть или слушать, ну, в смысле, книжку, да, или читать даже что-нибудь, что как будто бы нельзя моей дочери, она тут же является и говорит: мама, я буду с тобой. Всегда, понимаешь? Поэтому мои кровавые норвежские детективы можно только в наушниках. Mm. Потому что иначе она будет слушать про эту железную челюсть.
Да, она уже слушала про твою железную челюсть.
Да нет, она бы тогда спать бы не смогла, она у меня трусливая очень.
Mm. Ну, она, если захочет поспать, она вот про пионерский лагерь ставит. Такая, ой, как хорошо, сладко спит.
Какая гадость, нет. Слушай, все, нет, давай пошли уже. Где там книжка со свиньей, что там какая-нибудь бредятина, приеду, что-нибудь давайте обсудим.
Пора навалить бреда. Давайте сейчас у нас серьезно, сейчас у нас будут новости. А вот потом повеселимся. Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 11 июня, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8. Код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, идет трансляция в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Вы можете к нам там присоединиться. Скажи, пожалуйста, а что происходит? Мастер нам прислал бутылку вина с бокалом, Владимир Бонд нам прислал фотографию кровати с бра над ней. Что? В чем дело?
То есть, вот, это единственное, что ты здесь увидела. Вот кровать и бра.
Ну, а ты что здесь увидел?
Что вот это бра...
В форме где... батарейки?
Это не батарейка.
Что это?
Это check engine, лампочка. Чек. Двигатель. Так загорается, когда у тебя двигатель не работает.
А зачем?
А ну я не знаю, видимо, это кровать BMW-шника, скорее всего, знаешь.
А ты знаешь, что ты сейчас только что должен был про меня понять? Что я никогда не видел этого значка.
А она, может быть, у тебя загашена, знаешь, просто. Она у тебя не работает. Это как BMW-шники, почему не берут чек в Макдональдсе? Потому что он у них уже есть. Это вот из этой же области, знаешь, история, он у них уже горит. Поэтому.
Фу, какая гадость.
Поэтому хорошая, мне нравится лампочка.
Интересно. Да. Роман Партизан нам присылает этот, как его зовут, велосипед.
Роман Партизан.
Да.
Хорошо звучит.
Да, замечательно, да. А Ирина рассказывает, что книжки действительно были запечатаны, когда вот она покупала какой-то дорогой альбом в подарок. Представляешь, ведь люди еще покупают дорогие альбомы в подарки.
Угу.
Есть еще такая, угу, такая штука.
Слушай, это продается.
Конечно, продается. Я сама продается, же, я же сама лично хотела купить.
И неплохие деньги.
Не так давно.
На этом на всем поднимается. Ну ладно, Строгинский залив, пишет Роман Партизан. Да, это видно, что это Строгино.
Таких... А ты прям можешь узнать, да, там как вода и две травинки. И ты такой сразу, а ну Строгино, конечно.
Да, конечно.
По какому это интересно признаку?
Я там живу.
Признаку,
так,
ты это понял.
На всякий случай. Во-вторых, просто, ну вот, по домам, которые у тебя, ну я там езжу каждый день.
Ясно, мимо, ладно, ну, понятно. Вот. Каждую травинку знает в лицо.
Ну, каждую нет, но второго такого места в Москве, наверное, нету. Очень красиво там.
Красиво, действительно.
Приезжайте к нам в Строгино.
Зачем ты всех туда зовешь?
Не знаю.
Когда меня я там туда нет, приеду, тебе не понравится.
Пока меня там нет, вы можете туда ехать. Как только я туда приеду, пожалуйста, все свалили.
Так, короче, знаешь, что я хотел с тобой обсудить? Мне
давай.
Очень понравилось, но это чисто ради картинки. Друзья, зайдите просто на наш сайт, найдите эту картинку.
Ну-ка, интересно, совпало? Да. Вот я выбрал, ты выбрал.
Картинку?
Ну-ка, не сговариваюсь.
Да?
Давай, да.
Автор картинки РИА Новости Владимир Вяткин.
Да, да.
Да, 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 да. В общем так, на картинке у нас изображено лечение звуком с помощью тибетской поющей чаши.
Так это вот, чем мужик... мы занимаемся.
Да,
это... Мы лечим звуком.
Да, ага. Мужик надел кастрюлю бабе на голову и бьет по ней половником.
Угу. Да. Мужик в очках.
Может. Мужик в очках, да. В моем детстве бабушка так грозилась делать с соседом, который пытался детей разогнать. Вот
но
она
это
как-то
оказалось...
вышла с ведром, короче, сейчас тебе на голову надену, и вот этим вот ударю сверху.
Но
это была тибетская медицина.
Восточная медицина, да, видишь. И
да.
В Госдуме... Оказывается, призывают к ней приобщаться.
Да, Федот Тумусов
угу.
говорит, что нужно подготовить, во-первых, законодательную базу в сфере здравоохранения и обратиться к опыту Китая и Индии. Угу. Проводил, говорит, вчера заседание экспертного совета, обсуждали законопроект, в котором надо создать более точное определение народной медицины, традиционной и комплементарной медицины. Смысл в том, что мы все были с точки зрения здравоохранения ориентированы на Запад, на доказательную медицину, а есть и другая эффективная индийская, китайская, вот... Mm-hmm. Давайте посотрудничаем. И в питерском форуме, когда будут принимать участие все эти ребята из Индии и Китая, обратимся к ним, так сказать, в целях приобщиться к их опыту.
Ну, давайте, значит. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495, и расскажите. Вы как относитесь ко всем вот этим традиционным видам медицины? К восточной, не восточной, просто подорожник приложить там куда-нибудь, где болит, еще что-то. Верите ли вы в такие вещи? Или же все-таки вы сторонник такой теоретической базы, что вот есть болезнь, у нее есть таблетка, либо еще таблетку не изобрели, да? Но вот не надо выдумывать, если будешь жрать много какой-нибудь травы, она ни от чего тебя не спасет. Скорее всего, только глистов каких-нибудь занесешь.
Ты вспомнила, что вчера как раз сидела на новостной смене, и у кого-то из коллег, то ли у «Известий», то ли еще у кого-то в газетах, было как раз, знаешь, заголовок из разряда «Врач рассказал, почему использовать подорожник очень, может быть, опасно».
А, как-то опасно? Так. Да, вот врун, так. Плохой врач,
подорожник. Вот так вот, но я чуть не открыла и не поняла.
Слушаем вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Что бы хотел сказать по поводу вот этой всей медицины. Угу. Мало пользоваться, так сказать, этими всякими народными вещами. Надо жить так, как жили те люди, когда это все изобреталось. Угу. То есть диета определенная, определенный образ жизни, и ментальный настрой, все это просто
встаем
так
вообще на таблетке не происходит. Встаем с петухами, ложимся с комарами, исключительно, значит, нет, натуральные продукты.
Да, то есть, ну, образ жизни должен быть соответствующий. Просто так вот, ну, взять что-то и принять извне, не получится никому никакой помощи. Понятно. В принципе, даже есть такие болезни, например, взять даже подагру. Она тупо от 70% от диеты зависит. Если на 70% излечения. И много таких болезней, да, практически любые.
Низкопуриновая диета, понятно, должна быть преподавателем.
Спасибо.
Почему я это опять знаю?
Да. Ну, я тебе так скажу, вот если будут наши дети читать такие книги, как мы с тобой обсуждали, да, то уже в скором времени мы все будем вставать с петухами.
А? Фу. Фу. Хорошо. Хорошо. А то есть передача доктора Малахова возвращается. Веселый был контент. Даже не то чтобы веселый, но кринжовый. И почему-то криповый. Ну, криповый.
Слушайте,
почему?
А кто-нибудь смотрел реально программу доктора Малахова? Вот мне интересно.
Нет, конечно.
Или, ну,
я нет.
Есть ощущение, что...
Я даже не знаю, как он выглядит.
Это мем. Не, как он выглядит, я знаю.
Нет, прекрасно. У меня сложности. А это... вот теперь можно вспомнить и про оберег из сушеных кротов, пишет нам Виталий Филипп.
Да-да-да. Да, это про это на самом деле.
Я в доказательную эту медицину не верю, а в народную и подавно, пишет Смит.
А, это тоже, кстати, позиция. Я не верю ни во что. Почему нет?
Да, это, слушай, бабушка, перелогинься.
Не, ну, слушай, ну, ведь мы недавно с тобой, да, я тебе рассказывал вот одну историю, как я общался там с человеком.
Мне столько историй рассказывал. А, это была история метод Шевченко.
Да, метод Шевченко. То есть это я общался с человеком абсолютно... Ну, у меня нет никакой причины думать, что этот человек там не в себе и так далее. Вполне себе... Очень умная, интеллигентная там женщина была. И потом она мне рассказала на голубом глазу, что вот она лечила рак методом Шевченко. И метод этот заключался в том, что там вовремя пить какую-то настойку, водка в перемешку с чем-то еще. Там,
с сушеными кротами я настаиваю.
Ну, да, грубо говоря. При этом есть диагноз от врачей, реально, рак, 4-я степень. И есть человек, который должен был прожить 2 месяца, а живет уже с тех пор 8 лет. То есть, и этого человека я вот видел. И как бы вот, с одной стороны, ты слышишь вот этот метод Шевченко, и ты такой, блин, метод Шевченко, Тарас Григорьевич. Метод Шевченко, да. Ну, то есть, нет, только не метод Шевченко. А с другой стороны, он вроде как и сработал. А почему?
А может, дело не в методе Шевченко? Может, она там параллельно все-таки таблеточки ему дают какие-нибудь?
Ну, может быть.
Понимаешь, что таблеточки просто помогают, а метод Шевченко это так просто. Просто не вредит, и слава богу.
Жень, скажи, пожалуйста, а ты знаешь о таблетках больше, чем о методе Шевченко?
Я вообще ничего ни о чем не знаю. Я вот тебе больше скажу. Я же тебе уже говорил, что мое отношение к медицине выглядит следующим образом. Все, что нельзя намазать бипантеном, надо залить мироместином.
Да, это уважаемый, уважаемый подход.
Да. А когда что-то совсем болит, то нужно бахнуть нурофеном.
Да, да, всё. Уважаемый. Нурофен, кстати, иногда можно и намазать.
Тоже вариант.
Да, да.
Да, это если бипантен не помог.
Да, уважаемый. Такое одобряю.
Конечно, да. Ну, в общем и целом, да, у меня выглядит все примерно так.
Ну вот, учитывая твои познания
в области медицины,
да, и фармацевтики, вот... Чем тебя не устраивает
метод Шевченко? Водка, говоришь, там присутствует?
Да.
Ну, отличный метод наверняка. Все, поехали. 7373-94-8. Телефон прямого эфира, слушаю вас. Что такое?
Вот. Сорвалось.
Да подожди. Не торопись.
Я вообще ничего не делаю.
Не спеши.
А я вообще сижу.
Вот так вот. Сейчас можно.
Здрасте. Доброе утро.
Евгений, Москва. Знаете, я одного человека знаю, которому неправильный диагноз поставили, вот, допустим, рак, да?
Угу.
У него это рак был, ну, как бы одного вида, ему поставили рак другого вида.
Угу.
Вот, то есть Вот, и он, да, это жив сейчас, как бы до сих пор, без всякого метода Шевченко. Ну, то есть надо, ну, может быть, к разным специалистам обращаться параллельно, как бы не к одному, а вот к нескольким, чтобы, ну, диагноз был наиболее точный.
Ну, давайте, получается, вы говорите о том, что скорее врач ошибся, чем альтернативный метод действительно сработал.
Да-да, и еще такой пример, ну, наверное, может быть, многие знают, про Стива Джобса, у которого был рак, ему ранее диагностировали его, вот, предлагали сделать операцию, вот он отказался и начал вот ходить по всяким вот этим шарлатанам. Вот, и в конце концов, вот, умер от рака. Хотя, если бы ему сделали операцию в самом начале, он бы был бы жив.
Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо.
Слушай, ну ты знаешь...
Главный шарлатан — это был его стилист.
Во-первых, да.
Да, с черным вдолоском.
Да. Во-вторых, ну это правда, кстати, про Стива Джобса. Он там не столько ходил по каким-то шарлатанам, он же из вот хиппи всей этой истории...
Ну, он просто отказался от лечения.
Да, он просто всю жизнь такой был, вот это вот. Веселые таблетки сожрать, яблочная диета, еще что-то. Он шизанутый был человек. Ну, он явно, он реально был сдвинутый, то есть такой вот, не в себе немножко, сумасшедший гений. Слушай,
ну, давай так, в какой-то момент, особенно если человеку кажется, что все уже совсем плохо, но он начинает верить в чудо. Вот эта вот история, или особенно, когда ты узнаешь о страшном диагнозе. Первое, что, мне кажется, делает любой человек, даже вообще максимально атеистический, узнав о каком-нибудь диагнозе вроде рака, едет в эту церковь на Таганской площади к Матроне. Понимаешь? Mm-hmm. Ну, серьезно, ну все так делают. Ну, разве нет?
Ну, да.
Ну, по сути. Ну, потому что думаешь, черт, ну хуже точно не будет.
Ну, если
ну ты как будто бы.
Перед тем, как ты столкнулся с неизбежностью, ну, да. Наверное, да. Ну, это, правда, тебе лучше всего на этот вопрос ответить человек, который действительно с этим сталкивался. Я вряд ли здесь тебе...
Ну, я ответить. Просто много знаю разных историй, давно живу, и вот это почему-то, ну, как будто бы нормально. Потом, ты помнишь, что ты смеешься?
Виталий пишет, если этот метод Шевченко, то должна быть горилка.
А вот это называется национализм бытовой, Виталий Филипп.
Фу, какой вы. А мне кажется, это гадкий. Это называется хорошая шутка,
Виталий. Ну, шутка неплохая, согласна, ладно. Нет, ну... Как будто бы. Потом, знаешь, я вспоминаю о Дарье Донцовой, кстати, внезапно. Mm-hmm. Что-то она сегодня всплывает уже второй раз. Была книга, которую она написала, автобиографическая книга, о том, как она сама боролась с раком, четвертую стадию, и диагностировали очень поздно всю эту историю. И о том, как она, собственно, тоже, знаешь, об этом узнав, у тебя начинается вот эта вот стадия, знаешь, там, отрицание, гнев, mm-hmm. принятие, выхина, да. Вот, и у нее то же самое было с этим, в этом смысле. И она вот тоже, когда стадия отрицания прошла, тоже начинает скакать по всем этим гадалкам и иглоукалывателям. Тоже как будто бы естественное немножечко развитие вот этих событий. Ну, типа, вы знаете?
Да. С другой стороны...
И у всех есть история про Бабу Машу, которую когда-нибудь привезли слепого ребенка, Баба Маша поколдовала, что-то там руками поразводила, и ребенок выздоровел. Вот у тебя вот метр Шевченко.
Да, но с другой стороны... Есть же вещи, которые абсолютно... Ну вот я знаю точно в свое время в «Спартаке», московский «Спартак». Я не помню, при каком это было тренере. Короче, у них там был китайский доктор. Mm. Китайский врач, который вот лечил их всякими иголками в правильные места.
И... Не помогло, да?
Слушай, ну он же не волшебник, он же врач всего лишь, да? Но с точки зрения медицины, вот этой китайской, интересной, все, кто тогда играл за «Спартак», говорили, что это какие-то были чудеса. То есть он вкалывал там иголки в правильные точки ног, и усталость, мышечная боль и так далее, все это снималось. Моментально буквально. То есть человека он мог поставить сразу на ноги и сделать так, чтобы он за неделю там 3 матча сыграл.
Удивительные вещи
почему,
ты рассказываешь.
Почему мы...
Да просто они, наверное, от...
Ну, правда, он их, кстати, еще вроде как мочу заставлял пить.
Тоже неплохо. Уринотерапия существует такой метод, знаешь, очень популярный. Прости, я просто прочитала «Лимузин».
Ну, видишь, сообщение. Сергей пишет, при этом китайцы было несколько тренеров.
Вот.
Ну,
то есть, да, понимаешь, может, они просто бабки отмывали, поэтому как-то было неловко им сказать, что он никак не помогает.
Ну вот почему у нас в голове действительно существует четкая парадигма, что человек, который вкалывает иголки тебе в кожу, иголки, которые ты можешь... потрогать.
Я знаю, что такое иголка.
Что-то от них вообще,
в принципе... Такое иглоукалывание.
Что-то, в принципе, вот хотя бы ты это видишь, да?
Да.
Почему вот этот человек шарлатан, А человек, который прописывает тебе огромное количество всяких фенов, там, и так далее, ибупрофенов и так далее. Я в этом смысле фенов, не в смысле, которые сушат тебе волосы, да?
Я про другое
вот
подумал.
Вот человек, и не этих фенов. Не этих тоже, да, это не прописывается обычно. Вот этот человек, который прописывает тебе бешеное количество таблеток, почему вот тот, который с таблетками, настоящий врач, а этот не настоящий? Это ведь одинаково непонятно 99% людей, как это на самом деле работает.
Слушай, а ты знаешь, как у тебя радио работает? Вот почему ты сейчас сидишь в микрофон, чего-то говоришь, а мужчина, который вез меня сегодня на работу, это слышит. Вот как это работает? Я до сих пор не понимаю. Ну, мы же как-то пользуемся этим.
Да, ну хорошо. И почему ты считаешь, что... Почему ты не считаешь, что это не магия черная, например?
Ну, потому что есть люди, которые могут это объяснить. Эндрю Первый, например. Вот сейчас Эндрю Первый позвонит и скажет: смотрите, Евгения, тра-та-та-та-та-та-та, разве волны, короткие частоты, низкие частоты, вот. Я, для меня это будет такая же Филькина грамота, как если бы китайский врач из Спартака объяснял, зачем он колет туда иголку. Причем на родном языке.
Китайский врач наверняка тоже может объяснить, почему.
Да что-то я вот не верю. Понимаешь?
А вот почему?
Потому что!
А потому что! Ну, слава богу, аргументация подъехала. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня нет истории про бабу Машу,
как вы тут
говорили. Но у меня есть истории про себя, поэтому я могу вам сказать, что я как бы между... Я не могу сказать, что я отрицаю там какую-то классическую медицину, да, но я имею в виду вот эту нашу, так сказать, которая в поликлинике, в больнице. Но я также не отрицаю другие виды, например, гомеопатию или там, ну, разные способы, да. Я считаю, что то, что помогает, то и должно как бы иметь место. Например, вот я не ем никогда антибиотики, даже когда мне их прописывают. Потому что в этом случае я лечусь гомеопатией. Так, например, я вылечилась, ну, так получилось, что когда я была беременная, мне сказали, что нужно делать какой-то прокол из-за гайморита жуткого, что я, ну, очень голова болела от этого. И я понимала, что для ребенка это принесет вред. И впервые вот я обратилась тогда, ну, давно, это было лет 20 назад, к гомеопату, и каким-то чудесным образом я вот не верила, но вдруг раз, и он меня вылечил. И когда я приехала к Лору второй раз, Лор просто породился, она говорит: а что вообще вы сделали? То есть такие опыты, они как бы случаются с людьми, и мне кажется, это имеет право на существование.
Спасибо.
Вот так вот, понимаешь? Вот так.
Слушай, вот. Ну это все фильм «Любовь и голуби» для меня. Понимаешь, Раиса Захаровна, которая mm-hmm. рассказывает про китайца, который, или филиппинца, который руками раздвигает, значит, что-то там mm-hmm. такое, да? И на этом фоне вот этот вот электросон, который типа не работает. Ну вот это же вот прям вот так вот все. Электросон тоже какой-то чушью кажется на этом фоне.
Ну мне понравилось, этот лимузин тоже написал, да?
Да, лимузин хорошо написал, но чистая правда.
Люди, закидывающие трусы, да, красные на люстру, рассуждают вот сейчас о медицине, а еще мне понравилось, где же было это сообщение-то, а? Вот, Павел пишет: иголки – вещь. Стивен Сигал в Нико 2 за пару дней вернул форму после 7-летней комы с помощью иголок. Голливуд врать не будет. Да, уж Голливуд врать не будет. Особенно здесь не вранье Голливуд, то, что фильма Нико 2 даже не было никогда. Вот эти все фильмы, которые мы знаем под Нико 1, Нико 2, Нико 3, Нико 4, Нико 5, это другие фильмы. То есть это не Нико.
Да какая разница?
Просто это очень смешно. Стивен Сигал вернулся из комы.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я вот поддержу предыдущую звонившую женщину, которая рассказала про гомеопатический способ лечения. Между прочим, у нас очень мало, если честно, в Москве даже найти квалифицированного доктора, который мог бы тебе не то что вылечить даже, да, вот какой-то определенный участок, который у тебя заболевание есть, а именно вот комплексно прописать тебе, сказать, ну, допустим, если начать даже с питания, что являлось в Советском Союзе базой, и любой доктор приходил к любому доктору, он спрашивал, что вы питаете, какой у вас режим дня. То есть эти вопросы являются базовыми над здоровьем, то есть даже уже заболевание, это уже последствия того, что мы не следим своим здоровьем. У нас проблемы с людьми, которые не интересуются этими вопросами, а это очень важно, я так считаю.
Угу, понятно, спасибо.
Ну, слушай, давай так, вот это вот здоровый образ жизни, занятия спортом, правильное питание, не знаю, соблюдение уровня шума, свежий воздух, прогулки, 8-часовой сон, причем 2 часа до полуночи непременно, они самые полезные. Что там еще? Ну, вот это вот
уже все... и так мог ты перечислить.
Ужасно это да. скучище, да? Никакого алкоголя, курения и прочих вредных привычек. Mm-hmm. Я не знаю, что еще спать непременно на правом боку, потому что на левом сердцу тяжелее.
Mm-hmm.
Да? Ну, да. Вот это вот все.
Да.
Да, и обязательно, не знаю, какой-нибудь освежающий смузи и зарядка для глаз. Это все, конечно, очень здорово. Наверное, в такой ситуации у вас не будет гайморита, межпозвоночной грыжи.
В ритме нашего города это невозможно.
Вообще.
Ага.
Вообще.
Потому что и врачи про это не говорят, потому что...
А смысл какой?
В графе дано просто, что вы
да, жрете гадость, да, нерегулярно.
3 часа.
Да.
Да.
Иногда.
Может быть. Ну вот да. Смотри, вот сразу просто, вот буквально, нам позвонило несколько там слушателей, да, подряд, 2. А, и при этом вот Тейл пишет, гомеопатия? В 22-м году? Серьезно?
Вот я почему-то больше Тейл, но красные трусы, да, они, конечно, немного сейчас
выпадают. Вот Майлз пишет, из народной медицины можно случайно дождь вызвать.
Можно.
Например, так немножечко.
Давайте не надо.
Похихикивая над этим, над всем. А, где-то здесь было еще что-то. Где? А, вот, Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Пока гомеопатия подействует, у вас гайморит в глаза прорвется или в мозг, и ку-ку вам все сразу приедете. Но, с другой стороны, вам только что сказал человек, что он благодаря гомеопатии спас себя от гайморита.
Тебе не кажется, да? что гомеопатия у нас запрещена? Как, какие-то у нас там были сложности с гомеопатией. Нет разве?
Понятия не имею.
Гомеопатия со времен Советского Союза существует в нашей стране, многим помогает. Если мы и вы не понимаете, на чем основан метод лечения, это не значит, что он не работает. Пишет нам 986-й. Евгений, что-то вы хотите нам сказать? Говорите же.
Все прекрасно понимают, на чем основан метод гомеопатии. Есть такой эффект, давно уже исследованный, называется эффект плацебо. Вот. Не просто так проводят клинические испытания, 2 раза ослепленные. Это когда исследователь не знает... Не знает своего объекта исследования и, соответственно...
Ну, чтобы был чище этот эксперимент.
Чтобы, чтобы эксперимент был чистый. Ну, и вот при этом
забавно просто
плацебо контролируемый
да.
должен быть.
Вот забавно, каким образом вот каждый раз что-то подобное да, пытается все-таки объяснить, с точки зрения научного, это все плацебо, это все самовнушение. Ну, то есть вот в самовнушение буквально, в то, чего вот вроде как, ну, самовнушение, в магию самую настоящую. Я подумал, и так случилось. Вы готовы поверить? А в то, что у этого есть какой-то реальный эффект, нет. Просто я вот человек, я придерживаюсь...
Чего тогда к моим трусам на люстре прикопался?
Я-то как раз вообще не прикопался. Вот мне плевать, понимаешь? Я оставляю какое-то пространство у себя в голове, для вещей, которые я не способен понять и осознать. Мне вообще не надо подчинять себе и своему интеллекту эти процессы. Я как не знаю, как работают таблетки, и я допускаю, что одни таблетки работают, а другие нет. Точно так же и допускаю, что, в принципе, подорожник порой, приложенный к правильному месту в правильное время правильным человеком, тоже может сработать. Почему нет?
В 16 лет я сам избавился от головной боли, вытащив ее, как лису, за хвост и выбросив. Рассказывает нам Эль Денис.
Ну, раз уж я заявил, что я готов в такие вещи верить, то почему нет? Ладно.
10.30 новости, мы пока переварим эту информацию.
Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», на часах 10.36, сегодня 11 июня, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро!
Наш координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы там можете к нам присоединяться, посмотреть, насколько мы сегодня блестящие. Полгода назад я регулярно слушал Баба Фома и вылечился от логики и здравого смысла, сообщает нам человек с ником Чечевичный Чубчик, и это доказывает, что лечение вам помогло.
Чечевичный Чубчик.
Да.
Это тот же Копчик Романыча, он же Мбаппе, он же Гаррет Бейл. Все этот прекрасный Чечевичный Чубчик.
Не факт,
что такое, это факт. Что такое Чечевичный Чубчик вообще? Это я запомнил его по ID просто.
Это вот аллитерация. Чечевичный Чубчик, знаешь? Что такое аллитерация? Это звукопись с использованием согласных, а ассонанс — это звукопись с использованием гласных.
Чечевичный,
вот, Чечевичный Чубчик — это лучший пример аллитерации на ч. Вот. Согласитесь, если какая-нибудь баба Лёля из деревни под Каширой советует вылечиться травой, собранной вдоль железной дороги, добавить чью-то железу и все это делать на праздник какого-нибудь Феофана-облачника, может сложиться чувство, что тебя кто-то обувает, кидает или лечит лженаучной фигней, пишет нам Виталий Фили. Да, но вы когда-нибудь, Виталий Фили, ехали ли по какой-нибудь, как это сказать, загородной трассе?
Да.
Например, где-нибудь, знаешь, не по автобану, ну, типа того, что мы сейчас называем, да, что у нас могло бы быть автоматом, но вместо этого дорога такая кривоватая, а по какой-нибудь такой, полегче, знаешь, например, где-нибудь в сторону Ярославля или из него.
А у тебя тоже сейчас в голове играет великолепная песня с блестящим русским языком «Оглядятся в ночь усталые глаза, видит шофер дальнобойщик».
Да-да-да-да-да-да, почему-то. А почему? Ой, так. Так вот, значит так. К чему это все? Вот ты едешь с какого-нибудь Ярославля.
Да.
Ты отъезжаешь от Ярославля километров на 20 в сторону Москвы причем.
Да.
И там будет на каждом столбе, там будет табличка вот такая вот с меня размером, то есть очень большая, с какой-нибудь струей бобра. Они серьезно, там все торгуют струей бобра. Очереди стоят.
Я боюсь спросить, что такое струя бобра. Это надо спрашивать или лучше не объяснять?
Струя бобра — это какая-то железа бобриная, которая улучшит тебе примерно все, но больше всего, конечно, даст силушку мужскую.
А мне вот больше как-то зубки интересуют. А что с зубками будет?
А это, наверное, зубки бобра надо.
А, зубки надо. Пересадить тебе, причем его.
Да.
То есть дерево грызть не получится.
Ну это подожди, тебе пока 27 лет просто, знаешь, там ближе к 45 заинтересуешься. Вот, так что это просто дело времени.
Ну,
так...
ты будешь ехать из Ярославля. Ты
номерочек-то,
да,
черкани. Прихвачу, да, не волнуйся.
Время идет, да.
Вся эта народная медицина звучит как тагейская книга, пишет Виталий Фили.
Да. С одной стороны, да.
А с другой стороны, ну подожди, тоже вот Майл спрашивает, что на мне сегодня, лечебная диадема. С одной стороны, лечебная диадема звучит так же бредово, как струя бобра и что там еще, я не знаю, подорожник под Каширой. Но, с другой стороны, ведь все же на полном серьезе читают свои какие-нибудь астрологические прогнозы и пишут: «О, рыбам надо носить жемчуг! А вот если ты лев, то значит тебе бриллианты».
Это чуть другое. Астрологически.
Туда же, потому что, значит,
другое.
Потому нет.
Что людей, которые, безусловно, в это верят, их все-таки меньше, мне кажется, чем людей, которые лечатся вот всякой странной штукой, понимаешь?
Меньше?
Ну, то есть, безусловно, верить. То есть, вот, ну, астрология - это, ну, это факт, как бы это забавно не звучало, медицинский, да? То есть, ну, вот. Точно, абсолютно, Венера в классификации второго Юпитера, умноженного на 2, вот это вот точно мой знак, значит. Значит, мне повезет. Да? Ну, то есть, вот человек, который
сегодня
в это
верит, нужно надеть красное.
Да, это же в основном, ну, то есть, гороскопы, вот, которые читали там в газетах или, знаешь, я помню, для меня гороскоп ассоциируется с утренним каналом на, там, на любом
телеканале. Утреннем телеканале.
Да-да-да, вот тут. То, что там вот это рассказывается, чушь, это ж пишется редактором в ночь, причем редактором, который вот прям очень неохотно это пишет, потому что он хочет спать, ему на завтра рано вставать и присылать этот гороскоп или приносить его выпускающему шефу. Ну, то есть, это ж так делается. Вот в основном астрология, мне кажется, основана на таких вещах. Но есть люди, которые относятся к этому как к науке. Они там действительно, там тяжелое умножение, они, ты когда-нибудь видела? Эти вот, как эти карты называются? Строят вообще какие-то карты.
Натальные.
Натальные карты, вот вся вот эта история.
Если вы не знаете, это не значит, что этого нет, пишет нам 909-й.
Я вот с этим согласен, высказыванием. Ну, действительно, я допускаю, что я чего-то не знаю. И что это
да.
Знает кто-то другой. Почему нет?
Ну, вот как-то хочется же все-таки, ну, не быть как будто бы невеждой и шарлатаном?
Ну, ты вот сегодня, ты будешь считаться невеждой, шарлатаном, ведьмой, еще чем-то таким. А через 10 лет или через 100 лет
Выяснится, что
ты была права, понимаешь? И таких примеров тоже масса в истории человечества. Ну, а почему? Мне все равно. То есть вот мне плевать. Я верю. Я, конечно, больше верю в таблетки. Да?
Да.
Но мне как-то...
В Нурофен, Бипантен
и грубо говоря, да. Но я не буду человека называть каким-то тупорылым идиотом, если он будет... Я не знаю, что делают с этой струей бобра. Ну, как будто бы должны пить. Может, умываются, да? Я не знаю, ну, то есть, что вот это вот, который, короче, там играется каким-то образом со струей бобра. Ну, то есть, мне...
Жор, вот сейчас вообще какая-то пошла практика из нашего первого часа.
Я не знаю, что такое... Так, струя...
Не надо, не надо, вообще не надо. А когда-то в генетику и селекцию не верили, и кибернетика считалась бредом, пишет нам Елена. Индусы и шага не сделают, не посмотрев свой гороскоп и расположение звезд. Это Юлия. Почему-то в основном женщины, кстати. И здравствуйте, пишет нам Елена Шураева. Я руководитель комитета здравоохранения БРИКС от ЦДС, БРИКС Шураева Елена. Наш комитет и Международный институт здоровья активно занимаемся развитием превентивной медицины и восточной медицины. Один из замечательных методов сохранения здоровья. Просто нужно понимать, где место приложения конвенциональной медицины, а где традиционных методов оздоровления. Есть ситуации, где необходимо использовать фармацевтику, но в большинстве случаев использование методов превентивной медицины просто позволит не довести состояние организма до необходимости использования фармацевтики. Препаратов. Не нужно путать эти ситуации. Да, это как раз то, о чем я говорила. Обливаться по утрам холодной водой. Вот у меня сейчас, кстати, такой период в жизни. Кайфовый, слушай, знаешь?
Это какая-то фигня, которая метит территорию бобры.
Ну, естественно, это секрет. Поэтому он должен помочь тебе тоже. Не только тебе, всем остальным, в общем. Да. Гадость, да?
Да, но она есть на меду.
На меду?
Да.
Думаешь, еще хуже, да, мне кажется. Ты на спирту же вроде.
Нет, она есть, вот посмотри, пожалуйста.
Я не хочу смотреть.
Алтайский мед с бобровой струей.
Алтайский мед с бобровой струей. Вообще вот я не удивлена абсолютно.
Вот это как чушь, конечно.
Есть у меня один приятель с Алтая. Он все время какую-то хрень привозит вот такую вот. То значит, я после всех встреч с ним постоянно оказываюсь на очень странных фотографиях. Знаешь, то я в бубен бью в какой-то шаманский, то... Это вот струя бобра у нас на столе стоит рядом с виски. Очень непонятно. Да, на суахили есть, спрашивает Виталий Филип. Ох, 7373948, телефон прямого эфира. Анна, давайте какую-то логику уже.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня логика одна. Мне виски ближе, чем струя бобра.
Вот, поддержу.
Да, но дело не в этом. Вот свое... Я же всю жизнь страдаю гипотонией.
Так.
И в свое время были очень модные вот эти вот иглоукалывания. И меня все уговаривали, давай, есть такие врачи хорошие, они ставят эти иголки, в конце концов пристроили их к какому-то врачу. Лежала я там, как дикобраз с этими иголками. И в голове, и в спине, и ниже спины, в общем, жуть какая-то. Прошла я, по-моему, то ли 15, то ли 16 сеансов, ни черта мне это не помогло. Вот я точно знаю, если я выпью таблетку, у меня давление поднимется. Вот это я знаю точно. Пусть не сразу, пусть через там какое-то время, но оно поднимется, оно нормализуется на какой-то период. От этих уголок мне было ни тепло, ни холодно. Это первое. Второе. Говорят вот, что русскому хорошо, то для немца смерть. Мы как-то с мужем были в Китае. Мы, собственно, мы не столько в Китае были, сколько мы летели в Мельбурн, летели через Пекин, и еще решили какое-то время провести в Китае.
Удобно. А почему в Мельбурн надо лететь через Пекин?
А потому что захотелось посмотреть Китай, мы там тысячу лет не были, так вообще летали через Дубай. Дороже, но очень комфортно, намного комфортнее, скажем так. Вот, и... поездить просто по Китаю, я не помню, по неделе две, что ли, там были. И в каком-то городе, точно не Шанхай, точно не Пекин, по-моему, это был Ганчжоу. Мне так кажется. Мы набрели на какое-то здание невероятных размеров, 4 или 5 или 6 этажей, я уже сейчас не помню, где продавалась вся вот эта вот хрень для китайской медицины. Там чего только не было. Больше всего меня поразил морской конек. Разных размеров, высушенный. Его тоже для чего-то пьют. И я вот как на все это посмотрела, думаю, чтобы я в китайской медицине, я лучше сдохну, чем вот эти вот всем буду лечить. Нет. Правда? Да.
Я очень понимаю, о чем вы говорите.
Спасибо, да. Анна, спасибо.
У меня такое же ощущение, когда я все это вижу. Да. Вот все, вообще многое, что касается китайцев, азиатов всяких разных, и их там приколдесов этих. Да, да,
все согласен. Же эти вот программы были, которыми я раньше очень сильно интересовался, их теперь не показывают мой любимый телеканал «Пятница», потому что они там все авторы понавысказывались. Теперь телеканал «Пятница», я просто была на даче, ты понимаешь, да, там у меня есть телевизор. И вот, да, он показывает только Ивлева, больше вообще там нет ничего.
А он, по-моему, все время так делает, нет?
Нет, он последнее время, раньше еще там была «Орел и Решка» иногда, и вот «Мир наизнанку», а теперь же все. Все закончилось, это же все украинские продакшны делали, да, и украинские ведущие с соответствующим высказыванием. Вот, поэтому теперь там только шеф Ивлев, больше вообще ничего нет, это прям классно. У него целых три шоу теперь или четыре, что я уже не знаю.
Да, все одинаково.
Абсолютно все одинаково, он везде орет и швыряет тарелки, да.
Класс.
Да, а раньше, поэтому телеканал показывали как раз про путешествия, еще много программ, но сейчас путешествовать некуда, вот поэтому не показывают ничего. И в числе прочего, там как раз я смотрела, как они ловят змей, ты знаешь, что китайцы или еще какие-то азиаты истребляют невероятное количество змей ежегодно именно на вот эту вот свою муть.
Правильно.
И там уже какая-то популяция змей на самом деле находится под угрозой, потому что все лечат ей то, значит, геморрой, то слепоту, то еще какую-нибудь ерундистику.
Это тоже вот эта вот популяция змей. Знаешь, вот по поводу китайцев. Это многотысячелетняя цивилизация.
О, господи, боже мой, иногда мне кажется, что как-то мы с тобой меняемся ролями.
Не, ну это реально...
Красные трусы на люстре у меня, это я должна защищать нетрадиционную медицину и подорожник к заднице.
Я вообще не защищаю, я тебе еще раз говорю, мне наплевать на китайцев. Ну просто почему вдруг, там, я не знаю, мы, как славянская цивилизация, сильно моложе? Я уж не говорю про англосаксов и про вот тот англосаксонский мир, который сейчас как-то в основном держится на Соединенных Штатах Америки, и про Китай. Ну, то есть, вот почему вдруг я должен не с уважением относиться к тысячелетней цивилизации и к тем устоям, к тем вещам, в которые они там верят, к которым они привыкли? Почему? И почему вдруг китайцам не должно быть наплевать на то, что вот мы здесь делаем?
Не
каждый
знаю.
Раз, когда кто-нибудь смотрит на то, как русский человек выбегает голый из бани и ныряет в снег, например, или в прорубь в какой-нибудь, а крещение и крещенские вот эти все купания, значит, все тоже смотрят, как, ну, господи ты, боже мой, правильно она сказала, то немцу смерть. Ну, то есть, действительно, в прямом смысле смерти, они там многие так и померли, понимаешь, там вот в 40-е годы прошлого века, потому что они, ну...
Узнавато.
Да, есть такие вещи, с которыми не справятся. И отсюда вот эти все «наш народ не победить», там, да, и так далее. Это же то же самое, тоже оно. А холодный душ, горячий душ, холодный душ, горячий душ. Это полезно, это безусловно.
Горячий душ, когда будет, Жор?
А у тебя воды нету, да? То есть ты хоть процент головы просто прикрываешь, да, этой короной?
Нет, я сегодня мыла холодной водой голову, думала, мозг отморожу, потом вспомнила, что у меня нет мозга, поэтому чушь волноваться,
хорошо. Ты по пути европейских монархов там, 15 века, да, идешь? Что...
Да, они там мылись раз в год.
Да, вот оно пошло, я понял, хорошо.
Ох, какой это кошмар, конечно. Слушай, почему никто не знает про красные трусы-то? Господи, ребята, я же вам говорил, над ногой закинут трусы на люстру, это к деньгам. Красные. Красные. Что?
Нет, ну это чушь, конечно.
Вот это почему спрашивается? Нет,
это, конечно, чухня полная.
Журналисту Арти наплевать на китайцев, не поверю никогда, пишет на 892.
Поймали, значит, да? Хорошо, поймали. Я с уважением отношусь к китайской культуре. Вот так я правда, я же тоже под поездами за карманы держусь, понимаешь?
Да, да, поэтому с тобой все нормально.
Да.
Да. Вот я
это к деньгам.
Это к деньгам, конечно.
И пойди скажи мне, Женя, что не работает. Оно срабатывает.
А ложку с грибушкой в кошельке имеешь?
Нет, такого не имею. Я пару раз, правда, проезжал под поездом и вот так вот держался и думаю, а завтра день зарплаты. Вот это одно на другое наложилось? Или это... Маки. Ну, скорее всего, конечно, наложилось. Понимаешь, но все-таки давайте оставим немножечко магии. А вот как-то он писал кто-то, а как же магия мадридского Реала? А, вот. Чечевичный чубрик, чубчик.
Чубрик,
чубчик нам писал, да, вот.
Китайцев много, значит, они все правильно делают. Надо поучиться у них. С другой стороны, мне кажется, что ты должен как-то...
Не факт, что надо учиться. Понимаешь? Есть некоторые вещи, я уверен, что... Ну, вот, как Анна сказала, иглоукалывание ей не помогло, таблетка, она точно знает, что помогает. При этом я уверен, что у каждого из нас есть, в принципе, понимание, какая таблетка подходит тебе, какая тебе таблетка не подходит. От той же самой головы, например.
Ну да.
Все у тебя есть целый их ворох этих таблеток, от Нурофена до...
Баралгина?
Да, там, и спазмолгонные, и еще что-то там, цитрамон такой.
Чувствуете, да, голова болит у нас часто.
Постоянно, да. И ты примерно понимаешь, что тебе помогает, что тебе не помогает. То же самое и с другими историями. Одна вещь тебе подходит, другая вещь тебе не подходит.
Ну, например, держаться за карманы работает, а у кого-то работают трусы на люстре. А кто-то предпочитает...
Я думаю, что, конечно, не держаться за карманы, не трусы на люстре, они точно абсолютно не работают.
Работают две работы.
Это да. Это, кстати, хороший способ, да.
Но ты знаешь, он какой-то грустный.
Нет,
по субботам и воскресеньям не очень.
А человек, который вот любит верить во всякие такие истории, тебе скажет, что две работы есть у тебя, потому что за карманы держалась ты.
Мастер Йода к нам в чат взошел.
Да.
Голова не может болеть, это же кость, пишет нам 420. А мозг у нас тоже не может болеть, его же нет. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте, давайте, кость, резюмируйте это
а все. А Жень? Вот так, да?
Я обещал уровень абсурда. Пожалуйста, знаете, вот такая штука случилась со мной, шпора в ноге, так диагностировали.
Штора?
И там шпора.
Шпора,
Да. Просто-напросто однажды не смог наступить на пятку, вот и все. Угу. Просто выхожу из машины, и я вам даже передать не могу.
Ребят, а мне не надо, у меня была такая история, я прекрасно вот понимаю, да.
Боль были адские, конечно. Но к врачу, естественно, предложили там все такое, как положено. Я в детстве прошел ЦИТО и очень верю в травматологию, во все наши организации. Хорошие врачи у нас, нечего сказать. Низкий им поклон. Правда, не шучу.
Так, хорошо.
Вот, ну решили какие-то там процедуры, вплоть до операции нужно делать.
Угу. Ну и кто вас вылечил? У нас очень мало времени остается. Давайте же, иглоукалывание.
Секунду, прям буквально. Да, познакомились с одной бабушкой. Элементарный способ, просто 4 дня я забыл на всю жизнь. Если вам надо, в редакции есть телефон.
О, нет,
спасибо. Моментально 4 дня совершенно элементарная процедура, поэтому в это тоже верю.
Спасибо. В редакции уже есть телефон. Что-то мне подсказывает, что у Осипова. Что-то мне подсказывает, что у него, да.
Послушал эфир, сделаю, то половина постоянно болит, что-то у других не работают инструменты, абсолютно все страдают от безденежья, пишет там Владислав Эдуардович.
Добро пожаловать, Бабафом. А у нас сегодня есть рубрика?
У нас сегодня есть рубрика, через 40 секунд она начинается.
Слушай, у меня тоже была вот эта шпора, не шпора.
Да, и что, и чем тебя лечили? Бабушкой?
Мне, правда, не говорили, что. У меня было по-другому. У меня болело. У меня по всем параметрам шпора,
да.
Но на рентгенах ее выявить не могут. Это же какая-то косточка там как-то прорастает, она похожа
на
шпору.
Я не знаю, не хочу даже слышать об этом, ничего мне не нравится.
Она, слушай, она прошла просто сама собой в итоге. Ну, я чем-то мазал мазями, вот не струями.
Бипантеном.
Настоящей мазью.
Нейромистином.
Ну, грубо говоря, да. Нейрофеном. А оно так прошло, но прошло как будто бы все равно само собой, от мази никаких не зависело. Ну что, в общем, хочется вам сказать.
Будьте здоровы.
Да, хороший совет, неплохо. И читайте и хорошие книги.
И богаты. Да. А это был Георгий Бабаян.
И ее величество, наверное, да, ну по крайней мере сегодня точно, Евгения Фомина.
Пока-пока.
Счастливо.